Сергей Довлатов. Зона. Записки надзирателя. Москва. Пик. 1991 год. Письмо издателю. 4 февраля 1982 года. Нью-Йорк. Дорогой Игорь Маркович, рискую обратиться к вам с деликатным предложением. Суть его такова. Вот уже 3 года я собираюсь издать мою лагерную книжку, и все 3 года как можно быстрее. Более того, именно «Зону» мне следовало напечатать ранее всего остального, ведь с этого началось мое злополучное писательство. Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали 2, и я не хотел бы скрывать этого. Мотивы отказа почти стандартны, вот если хотите основные доводы. Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта. Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование? Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря, я уголовные. Солженицын был заключенным, я надзирателем. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами. Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын — великий писатель и огромная личность, и хватит об этом. Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является. Это своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов. Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой, соблюдено некоторое единство места и времени, декларируется, в общем-то, единственная банальная идея, что мир абсурден. Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм. Тогда я попытался навязать им «Зону» в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно, что публика жаждет романов и эпопей. Дело осложнялось тем, что «Зона» приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микропленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось провести мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе. В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции, пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое. Местами пленка испорчена, уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы. Некоторые фрагменты утрачены полностью. Восстановление рукописи с пленки на бумагу — дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью это нелегко и, кстати, недешево. На сегодняшний день восстановлено 30%. С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней, остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму на прокат фотоувеличитель. Может быть, нам удастся соорудить из всего этого законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями. Главное, будьте снисходительны. И, как говорил зэк Хамраев, отправляясь на мокрое дело, с Богом. Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны. Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным, а всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным. Автор. Старый Калью Пахопель ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему, да маленькие толстые ребятишки. «В здешних краях должны жить одни эстонцы», — говорил Пахопель, — «и больше никто, чужим здесь нечего делать». Мужики слушали его, одобрительно кивая головами. Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось, он долго молчал, потом собрался и ушел в лес. Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пах Апель охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче, жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пах Апель вернулся. Он появился в Раклере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком. «Зачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пах Апель. И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шеветового пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз в магазине Лансмана. Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пах Апель снова исчез. — Здесь должны жить эстонцы, — сказал он, уходя, — а Ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место. Пах Апель снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым, и снова охотился, думал, молчал, и все шло хорошо. Но русские предприняли облаву, лес огласился криком, он стал тесным, и Пах Апеля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо, особенно старался капитан, подаривший ему медаль. А затем Пах Апеля сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер, наверное, от голода и чужой земли. Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллине на улице Луизе и получил диплом радиста. По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам: «Настоящий эстонец должен жить в Канаде и больше нигде». Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Йоссер. Все делалось по команде — сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему, только по-эстонски, даже с караульными псами. Кроме того, в одиночестве пил, если мешали, дрался, а также допускал инциденты женского порядка, по выражению замполита Хуриева. «Да чего вы эгоцентричный, Пах Апель!» — осторожно корил его замполит. Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил. «Вчера сего года я злоупотребил алкогольный напиток, после чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю, рядовой Пах Апель». После некоторого раздумья он всегда добавлял: «Прошу не отказать». Затем приходили деньги от тетушки Рэд. Пах Апель брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там, в зеленом полумраке, белели кресты. Дальше, на краю водоема, были запущенные могилы и рядом фанерный обелиск. Пах Апель грузно садился на холмик, выпивал и курил. «Эстонцы должны жить в Канаде». Тихо бормотал он подмерное гудение насекомых. Они его почему-то не кусали. Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер, судя по очкам, идеологический работник. Было объявлено собрание. «Заходи в ленкомнату!» — прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев. «Политику не хаваем!» — ворчали солдаты. Однако зашли и расселись. — Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны, — начал подполковник Мар. — Стихи! — разочарованно протянул латыш Балудис. За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо, копыта ее скользили по испачканному навозом трапу, мелкие глаза терялись в складках жира. Через двор прошел старшина Евченко, он пнул свинью ногой, затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве. — В частях советской армии развивается благородная традиция, — говорил подполковник Мар. И дальше. — Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов, кропотливо воссоздают историю ратного подвига, устанавливают контакты с родными и близкими героев, всемерно развивать и укреплять подобную традицию — долг каждого. Пускай злопыхатели в мире Чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей, пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними, наша молодежь свято чтит захоронение отцов, утверждая таким образом неразрывную связь поколений.